Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем чтение замечательного произведения Кирилла Туровского, древнерусского писателя XII века, епископа белорусского святого, память которого отмечается в третье воскресенье по Пятидесятнице Троицы. Оно называется, это произведение, «Слово о снятии с креста и о мироносицах на тему евангельскую и похвала Иосифу Аримафейскому в неделю третью по Пасхе». Напоминаю, что в своем произведении о разлучении души с телом Кирилл Туровский высказал несколько таких суждений, которые мы даже считаем вольнодумными, что человек создан по образу и подобию Божию, что это ересь, как он считает, а душа от Бога. И он дает нам картину соединения человеческого с божественным таким образом, что он говорит, сначала Бог создал тело Адама и только потом вдохнул ему душу. Так и в утробе женской сперва из семени образуется тело, через 5 месяцев творит он душу. А вот когда смерть наступает, то души Бог хранит, Бог знает где. И вот это выражение «Бог знает где», оно, по-моему, стало у нас уже таким, ну, обиходным, и уже приобрело даже какой-то другой, допустим, «Бог знает где», но это цитата прямая из Кирилла Туровского. «Бог души свои человеческие хранит, Бог знает где». Вот. Так вот, еще напоминаю важное обстоятельство, что в его картине, случившемся в райском саду, нет ни змея, ни грехопадения Евы, а есть только грехопадение Адама, поскольку именно он был создан Богом. И он отвечает как человек, созданный Богом, за все совершившееся. Это такой взгляд свободный. Но если вспомнить 133-й псалом, то там перечислены грехи человеческие. Но я позволю часть себе сказать вам. «Помилуй меня грешного, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного». И удивительно, что это перечислены как грехи: безличный, бездерзновенный и безответный. Так вот, Кирилл Туровский перед нами предстает как личность дерзновенная и дающая свои собственные ответы на такие вопросы, очень животрепещущие для каждого верующего и вообще для человечества. Так вот, обратимся к тексту, оставленному в прошлый раз, когда мы ознакомились со словами горькими рыдающей Богородицы у креста Христа, своего сына. И далее она просит Иосифа, который пришел к кресту, чтобы он пошел к Понтию Пилату и отдал тело. И вот часть монолога я прочитала вам, а часть еще не прочитала. Так вот, что говорит далее Иосиф Аримафейский, а он произносит целую такую обвинительную речь, прямо как в Сенате. Понимаете, он предъявляет обвинение Пилату и говорит ему: «Дай мне тело того распятого, которого, когда он входил в Иерусалим, ветвями младенцы встречали, восклицая: „Осанна, сын Давидов“». Ну, слово «младенца» здесь уничижительно по отношению к взрослым, которые вели себя как младенцы, потому что потом предали, которого голос услышав, и ад отпустил душу Лазаря уже 4 дня как умершего. И далее перечисляет пророчество, о котором писал Моисей: «Увидите жизнь вашу пред глазами вашими висящую». Здесь Туровский показывает свое знание глубокое Ветхого Завета, о котором Исаия и Хаву пророчил: «Вот дева в чреве зачнет и снова родит, которому имя Иммануил, и о котором Давид предрек, говоря: „Пригвоздили руки мои и ноги мои, но в кости мои пересчитали“». То есть он показывает вот эти все пророчества нам, чтобы мы их пощупали. И далее опять говорит: «Дай мне тело у тебя уже умершего на кресте, о ком сказал ты евреям, просящим у тебя его смерти: „Не повинен я в крови праведника этого“, за руки умыв, предал его на убийство, о котором говорит пророк: „Если не возражаю и не противоречу, плечи мои дал я им, и на раны, и щеки мои, на удары лица своего не отвернул от постыдных плевков. Того прошу, назрянина на тело, которыми, извергаясь из тления, вопили бесы: „Что же ты нам, мы тебе, Иисусе, Сыне Божий? Знаем мы, кто ты, Святый Божий. Пришел раньше времени мутить здесь, о котором сам Бог Отец Небес, когда в Иордане крестил он, свидетельствовал, говоря: „Вот сын мой возлюбленный, которому я благоволил, о котором Дух Святой устами Исаии говорил, как ангел на заклание праведного, беззаконниками предан смерти. Дай мне тело снять с креста, потому что хочу его в своей положить в гробнице, ибо уже все о нем исполнились пророчества. Ведь и боль нашу он перенес, и за нас пострадал. Раны его мы все исцелели, потому что предана смерти душа его, в беззаконии причислен был. Истребим же, сказали, его в памяти на земле живущих, и имя его никогда не помянется. Поэтому изымет Бог из души его боль и даст ему твердую силу, ибо пишется о нем: „И ты в крови завета твоего освободил узников Израиля, не имеющего воды“». И на этом кончается речь Иосифа Аримафейского Понтию Пилату. И далее сказано: услышав все это от Иосифа, Пилат удивился и призвал сотника и спросил его: «Умер ли уже распятый Иисус?» И, удостоверившись в этом, отдал тело Иосифу, дабы его схоронил, как пожелает. То есть для Понтия Пилата было неожиданностью вся вот эта богословская, такая глубинная связь с древними пророчествами и значительность роли, не только роли, но и самой личности казненного Христа. Далее сказано, что Иосиф купил полотна, снял тело Иисуса с креста, пришел и Никодим, принес он состав из мира и алоэ ценою в 100 литр. Они обвили тело Христа пеленами и помазали миром. И воскликнул Иосиф, говоря так. И вот, понимаете, значит, сначала он говорил речь перед Понтием и Пилатом, обличая его, показывая ему, что это великий пророк и Бог, и какие пророчества о нем были, как о нем говорили. А теперь он говорит речь уже перед обвитым телом Христа пеленами, помазанным миром, и обращается уже к нему. Солнце незаходящее, Христос, Творец всех и повелитель творения, как святого смел я коснуться тела твоего, если не могут тебя коснуться небесные силы, что со страхом служил тебе, какими пеленами обовью тебя, обвивающего землю мглою и небо облаками покрывающего, или какие благовония полью на твое святое тело, которому дары с благовониями принесешь, персидские цари, как Богу поклонялись, предвидя твое за весь мир умерщвление, какие погребальные песни исходу твоему воспою, если в вышних немолчных гласом поют уже серафимы, как понесу я на тленных моих руках несущего все творение незримого Господа, как в моей жалкой положу я гробницы тебя, небесный круг утвердившего словом своим, и на херувимах с отцом и святым возлежащего духом. Но все же по предначертанию делаешь ты, и все претерпел ты по воле своей, ибо видишь ты и ад, чтобы Адама из ада и Еву, падшую в грехе, снова рай возвести и прочих с ними умерших воскресить силой твоего божества. То есть вот здесь Ева просто упоминается, рядом с Адамом они согрешили, и Христос их выведет опять в рай. Поэтому так возглашая, я тебя погребу, научный Духом Святым, Святый Божий, Святый Сильный, Святый Бессмертный, помилуй нас. Обращаю ваше внимание, что вот эта вторая речь Иосифа Аримафейского, уже обращенная к мертвому телу Христа, как бы, да, она совершенно носит другой характер. Если та обвинительная Пилату, то это преклонение с любовью. Ну, читать вот этот текст я иногда останавливаюсь, потому что перевожу. Мне не нравится перевод на современный, и я употребляю слова древнерусские, поэтому призываю вас учить древнерусский язык, потому что вот на этом примере, примере этой, не могу сказать повести, но этого сочинения, виден стиль, это удивительно, и вот чтение в подлиннике, да, нужно читать в подлиннике. И вернемся к тексту. Положили его в гробницу и привалили камень огромный к дверям гробницы. Мария Магдалина и Мария Яковлева обе смотрели, где его положили. То есть они присутствовали, две мироносицы присутствовали и при погребении Иосифом Аримафейским и Никодимом тела Христа, положенного в гробницу. И когда минула суббота, и солнце уже воссияло, все вместе женщины с миром, и это уже в четвертый раз пришли. Вот что подчеркивает автор. что они не оставили Христа, как апостол сбежавший, а они пришли уже в четвертый раз. Ибо первый раз, как говорит Матфей, далее он цитирует Матфея, как пришли две женщины взглянуть на гробницу, при них же тогда произошло землетрясение, когда ангел отвалил камень от входа, и этого устрашась, омертвели стражники. И сам Иисус явился к ним, сказал: «Радуйтесь, ибо ступайте к братьям моей, пусть идут в Галилею, и там увидят меня». То есть Христос их простил. И, значит, уже вводятся евангелисты, и цитируется вот и Матфей, и Иоанн Богослов сказал, что от тех, услышав, Петр с другим учеником, поспешил к гробнице, когда была еще тьма. И Марк об этом повествует, о мироносицев, которых с благовонием в субботу пришли, увидели юношу, сидящего справа, и ужаснулись. А он же сказал им: «Не ужасайтесь, ибо не вам теперь страх, но беззаконным жрецам, состерегущими здесь воинами. И передайте апостолам: Христос воскрес, видите, без тела уже пелены, и возносят хвалу о воскресении Христа». И мироносицам было сказано: «Будьте благовестницами человеческого спасения». Вот какие слова они заслужили. «Будьте благовестницами человеческого спасения и скажите апостолам о его воскресении». И далее, что совершенно удивительно, Кирилл Туровский передает не вот эти короткие слова ангела у гробницы, которые он говорил и которые мы знаем из Евангелий, а целую речь, вот подобно слову Богородицы у креста, подобно речи Иосифа Аримафейского Понтию Пилату. И далее ангел говорит: «Ангел, уже не скорбите, не сетуйте, как будто по мертвым, но радуйтесь и веселитесь о Боге живом. Вам сообщу я тайны Божьего человеколюбия, ради которого за Адама в тени падшего он пострадал. Ибо для того с небес он сошел и воплотился, и был человеком, дабы истлевшее обновить и на небеса возвести». И вот далее нужно обратить внимание, как же ангел нам объясняет разницу между Адамом, человеком, и Христом, Богом. Текст совершенно удивительный. «Адам, послушав вражьих советов, захотел стать Богом и проклят был. Этот же послушал отца, из Бога стал человеком, чтобы змея погубить и человека приблизить к Богу. Тот, простерши руки к древу запретному, смертоносный сорвал с него плод». Смертоносный, представляете себе? Плод с древа познания добра и зла он называет смертоносным, потому что это божественное дерево, да? «Смертоносный сорвал с него плод и, став рабом греха, сошел от Эдема в ад. Христос же руки простер на кресте от греховного осуждения и от смерти людей освободил. Неповинный он предан был, чтобы избавить от рабства преданных дьяволу за грехи. На трости с губки, пропитанной уксусом, желчи вкусил, чтобы уменьшить список грехов человеческих. Прободены ребра его копьем, чтобы отстранить огненные мечи, возбраняющим людям вступлением в рай. Кровь с водой из ребер источил, чтобы телесную грязь очистить, осветить души людские. Связан был и терновником венчан, чтобы разорвать дьявольские узы на людях и вражьи к обманам шипы уничтожить. Солнце погасил, и землю потряс, и все живое ввел он в плач, чтобы адские разрушить хранилища и души там сущих вывести к свету. Рыдания Евы в радость обратив. Это все говорит ангел женам мироносицы. Представляете себе, какая длинная и какая, ну, пробивающая просто душу и сердце речь, которая объясняет опять, что же произошло. Люди, поймите, что произошло. Это совершенно удивительно. В гробнице, как мертвый положен был, и обреченным на смерть жизнь даровал. Камнем с печатями был укреплен, чтобы адские ворота и запоры до основания разрушить. Всем, видимо, стражники его стерегли, но невидимо сошедший в ад он связал сатану. Ангельское же воинство за ним поспешило, взывая: «Возьмите врата ваших князей, пусть зиждет царь слава». И один, освобождая связанные души, из темниц выпускали, другие, связавши враждебные силы, говорили: «Где твое смерть жало, где твоя ад победа?» К ним оцепеневшие бесы взывали: «Кто этот царь славы, такую на нас наступившей властью? Погубил князя тьмы, и все, восхитив его сокровища, разгромил смертоносный град, утробу ада отвоевал пленников, с Адамом здесь бывших грешные души. Воскрес он, не тронув печати гробницы, как и родился, не повредив своей матери девство печати. Да не будет вам страха, но обмершим стражникам, ибо уже все совершив, Иисус воскрес боголепно и показался прежде вас приходящим женам, взывая величаво: радуйтесь обе. И апостолу своим в Галилею идти повелел, чтобы там всех осветив, зайти на небеса во плоти, в которую он снова придет судить мир». Это, представляете, я прочитала вам речь ангела мироносицам. Полная картина случившегося. И все это завершается словами автора. Вот и все. Ангелом сказанное мироносицам о Христе передал я. Вот эта фраза, она удивляет, то есть как будто автор сам слышал этого ангела, и он не выдумал, а он слышал, он знает, что ангел сказал женам мироносицам. «Восхвалим теперь Иосифа вечно чтимого, благовидного и досточудного». И далее идет похвала Иосифу Аримафейскому, и даже сказаны такие слова: «Блажен ты, Иосиф, более патриархов Авраама, Исаака и Иакова, ибо они только голос его слышали и в чести и славе над всеми возвысились. Ты же обвил пеленами Божье тело. Восславлю руки твои, Иосиф, на которых Божьего Сына и Творца всей Вселенной держал ты тело, лик его не осмелившись видеть. В Хариве Моисей, под камнем укрывшись, услышал: сзади меня ты увидишь. Поэтому и на Фаворе с Илией, увидев Христа, свидетельствовал, что тот Бог и человек». Блажен и благословен тобою Иосиф, приготовленный склеп. В нем ведь прибыл и Спаситель Христос нас, и это уже не гробница, но Божий престол, небесный алтарь, покоище Духа Святаго и ложе небесного царя. И окрест же, сказал Соломон, стоят могучие воины, искушенные в брани, имея мечи обоюдоострые, так говорил он, объявляя лики святых, борющихся с еретиками за Христа. Блажен ты, Иосиф, совершитель Божьего таинства. Вот как прославляет Кирилл Туровский Иосифа, то есть не просто, который вот пришел пеленами, обвил там в гробницу, отнес, а что это было великое такое деяние особое. Ибо кого завет и пророки притчами живы писали, того ты в явь миры по святым мазал ранам. Блажен ты, Иосиф, бо того, кто дал жизнь словом и водами покрыл твердь небесную, его, как мертвеца, камнем прикрыл ты в гробнице, веря в тридневное воскресенье. И город твой, Аримафея, из которого ты пришел послужить Сыну Божьему, какую похвалу воздадим достойную твоего блаженства, и с кем сравним праведника? Как начну я и как продолжим? Небом ли тебя назову? И так далее. Вот, понимаете, и тех ты оказался тверже и вернее, когда те, страшась иудеев, разбежались, тогда ты без боязни и без сомнений послужил Христу. Ну, у нас обычно не акцентируется момент, что апостолы разбежались, а тут он, Кирилл Туровский, это развивает и говорит, что он после этого может называться и святителем, и старейшиной. И ты пример своей службы передал им, обходя и кадя, и с молитвою кланяясь пречистому телу Христову, и высоко его ставя, и говоря, что он подвергался при этом большой опасности, что и тебя бы поразили, и до части рассекли, но сохранил тебя от этого Иисус, ибо, погребая тело его, не побоялся ты ни гнева иудейского, ни угроз жрецов, ни жестоко убивающих воинов не устрашился, не сожалел о большом богатстве своем, не берег своей жизни вера в тридневное воскресение. Но более всех святых трудился ты, богоблаженный Иосиф, и более всех имеешь ты веры в Христа. Ему же молясь ты и за нас, славящих тебя. То есть он прямо даже поставил его здесь выше апостолов и назвал его тайным апостолом. И, обращаясь к нему, как к святому, говорит, что подай нам твою помощь, будь защитой города нашему от всякого зла, и подавая победы, и избавь нас от всякой нужды, и печали, и бед, и вообще, так сказать, вот и слава ему и тем, кто совершил это великое благодеяние. И прославил мироносец и говорит, что то, что совершил Иосиф, это вот великое деяние верности, любви к Христу, и он сам тем становится святой и может нам подать и помощь, и грехов отпущения, и испросить нам своей молитвой у Бога, чтобы избавил нас от вечных мучений и сделался причастниками будущих благ. Вот так кончается это удивительное слово о снятии Христа с креста и о женах-мироносицах, которые вместе с Иосифом не отступились, не испугались, не предали, но пришли и были с ним вместе до самого конца и до его воскресения. Таким образом, вот эта вот такая искренность, дерзновенность и дающий свой ответ для писателя XII века, она тоже совершенно удивительна и показывает его, ну, таким выдающимся и богословом, и епископом, который понимал дух времени, был с людьми, он с ними разговаривал, он их понимал, он отвечал на их вопросы. И вот все это сочинение, как и предыдущее, показывает, что у людей были постоянно вопросы и потребность в разъяснении то, что кажется такими уже устоявшимися догмами, но людям всегда нужно живое слово, такое понятное человеческому разуму и человеческому сердцу. И на это ответил замечательный писатель, епископ, святой Кирилл Туровский.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами вспомним одного незначительного святого, но, на мой взгляд, он заслуживает самого большого внимания. Речь пойдет о праведном Ионе Одесском. Имя отца Ионы, преснопамятного подвижника, и по свидетельствам многих людей, чудотворца, сейчас известно не очень многим. Но это выдающийся совершенно служитель Божий. При жизни его сравнивали с праведным Иоанном Кронштадтским. И, конечно, он достоин того, чтобы мы его вспомнили. Будущий протоиерей Иона Моисеевич Атаманский родился 14 сентября 27-го по новому стилю 1855 года. По некоторым данным 1752, но я не думаю, что это имеет значение. в день воздвижения Честного Креста Господня в городе Одессе, на Слободке, Романовке. Отец его, Моисей Фролович Атаманский, был диаконом городского храма Рождества Пресвятой Богородицы. Он умер, когда мальчику было всего 3 года. Вскоре умерла и его мать, Кликерия. Она хотела, чтобы сын пошел по пути отца, поэтому с раннего детства отдавала его прислуживать в храме. Умирая, мать благословила его следующими словами: «Хочу, чтобы ты был добрым пастырем». Оставшись круглым сиротой, отрок многие дни и ночи проводил на кладбище у могил родителей. Он собирал цветы, плел венки для украшения этих могил. Голодный ребенок не имел приюта, кроме кладбища, и жестокий сторож часто его бил. Мальчик стал скитаться по улицам у моря, питался остатками пищи, которую находил в ящиках для мусора. Ночевал где придется, пока не нашел приюта в одной из колоколен Одесской церкви, и оттуда его прогнали жестокие люди. Наконец, над ним сжалился его собственный дядя, а потом и бывшая няня, которые приютили беспризорного ребенка и отдали его даже в школу. Опекуны, конечно, не могли заменить родителей, и он не переставал чувствовать себя сиротой. Мать часто являлась ему во сне и утешала его. После окончания школы мальчик продолжил обучение в духовном училище, и преподаватели говорили, что у него очень хорошие способности, прекрасный голос, которым он украшал церковный хор. Он рос богобоязненным, религиозным, никогда не переставал молиться Богу, иногда даже засыпал во время молитвы. Известен случай, когда изнуренный мальчик заснул с горящей свечой в руках. Он проснулся, а на нем уже горела курточка. А пострадавшего от ожога мальчика отвезли в больницу. После окончания обучения он вступил в церковный брак с девицей Анастасией. За их совместную жизнь у них было 9 детей, 3 сына и 6 дочерей. В 1884 году отец Иона был рукоположен во диакона, а через 2 года за благочестие и добрую жизнь во священника. Просвещенный архиепископ Никанор Бровкович, рукополагавший отца Ионы, говорил окружающим: «Берите благословение у отца Ионы, это будущий добрый пастырь, и я чувствую на нем особенную благодать, душа его горит священным пламенем». Он назначил отца Иону сельским миссионером, и 8 лет тот служил в селе Кардашовка. Там преимущественно жили штундисты, это такое какое-то течение странное. Беседы пастыря с сектантами и молитвы о них принесли плоды, и 200 человек вместе со своим руководителем присоединились к православной церкви. Через 8 лет там не осталось ни одного штундиста, и все они перешли в лоно православной церкви. С 1897 года начинается его служение в Свято-Успенском храме Одессы. Отец Иона своим добродетелями заслужил преданную любовь паствы, поэтому все стремились прийти на раннюю литургию, которую он обычно служил. Прихожане ловили каждое его слово. Он вдохновлял всех своим служением и проповедью. Верующие чувствовали в нем молитвенника. Для них он был отцом и наставником, и духовником. Дом отца Ионы был открыт для всех скорбящих и обездоленных, и никто не уходил от него неутешенному. Он прекрасно знал людей, читал их мысли, проникал в их души. Всех своих чад духовных он знал по имени, всех умело направлял к добродетельной жизни и искреннему раскаянию в грехах. Он очень покровительствовал сиротам, многих кормил, одевал, был со всеми ласков и внимателен. В церкви пастырь неустанно служил и произносил поучения за каждой службой. Дома молился непрестанно, особенно была сильна его молитва. Во время бури отец он всегда был в храме и молился за плавающих в море. Ночью совершал полуношницы, читал акафисты. Те, кто бывал на этих ночных молитвах, никогда не мог забыть эти трогательные богослужения. 3 июня 1901 года отец Иоанн отслужил последнюю литургию в Успенском храме, после которой обратился к прихожанам со словом прощания, промыслом Божьим, судьбы которого не испытаны и не исследованы, указан мне новый жребий – служение в Свято-Николаевском портовом храме. Совершенно неожиданно совершилось для меня такое назначение. Прощай, храм святой, где так хорошо мне было молиться с духовными детьми. После прощальной беседы еще долгое время его слова передавались из уст в уста. Став настоятелем портовой Свято-Николаевской церкви, отец Иоанн раскрыл всю полноту своей боголюбивой души. Он был удивительно милосерд. Как-то ксензы, услышав о чудесных делах отца Иоанна и об изгнании бесов, пришли к нему в храм, желая убедиться в истинности ходивших о нем слухов. С сомнением и любопытством ждали они случая проявления благодатной силы отца Иоанна. Привели бесноватых. Вдруг они бросились на ксензу, стали их бить и кричать. «Зачем пришли смотреть, что с нами делает и как нас изгоняет Иоанна?» В другой раз привели к отцу Иоанну бесноватого. Больной стал кричать, а батюшка сказал духу: «Выйди из него». «Я страшный», — отвечал бес. «Праведник тебя не боится, а грешный не увидит», — говорил опять Иоанна. И так три раза. В конце концов бес вышел. За изгнание бесов враг жестоко мстил семье отца Ионы. Стоило ему изгнать беса, как в доме происходил пожар без всякой видимой причины. Измученная семья не любила, когда приводили бесноватых, зная, что снова будут беды. Враг мстил Ионе и через его родных детей. Почти всю жизнь они терпели скорби. Их изгоняли из школы, у них были несчастливые браки. Много горя принесла ему дочь София. Скорбя о ее душе перед своей смертью, он сказал: «Я вымолю тебе у Бога мучительную смерть для покрытия твоих грехов и для спасения». И вот впоследствии она сошла с ума, попала в дом умалишенных. Когда пришли немцы, они расстреляли ее вместе с другими психическими больными. Отец Иоанна умел удивительно чувствовать все прекрасное. Убранство храма, красота облачений и предметов утвари, которые его окружали, свидетельствовали о его любви к прекрасному, к церковному благолепию. Он прекрасно пел и сам сочинял умилительные, трогательные напевы на многие духовные песнопения. Им были написаны ноты к службе Успению Божьей Матери. Особенно хороша была мелодия к словам «Светильны апостолы, совокупившись где, в Гефсимансе веси погребите тело мое». Но особенно неизгладимое впечатление оставляло его очень благолепное и необыкновенно благодатное богослужение. Во время служб стояла необычайно глубокая тишина. В это время присутствующие благоговейно молились, увлеченные горячей молитвой отца Ионы. Проникновенная вера слышалась в молитве батюшки. Он с Господом говорил, как древние праведники. Однажды его духовная дочь была свидетельницей силы его молитвы. В день праздника нерукотворенного образа Спасителя, по окончании обедни, батюшка в облачении сошел с Ильи и подошел к большому образу нерукотворного Спаса, стоявшему в храме, и опустился перед ним на колени со словами: «Пречистому образу твоему поклоняемся, благий». В этот момент лик Христа Спасителя сделался совершенно живым, сияющим, с такой силой и верой произносил слова молитвы отец Иоанна. Святую Четыридесятницу батюшка проводил очень строго. Не вкушал ничего, часто причащался, никуда не отлучался из церкви, даже домой. Изредка только выходил к находившемуся рядом с алтарем комнату, в которую никто не имел доступа, кроме него. Там был громадный во всю стену образ преподобного Серафима Саровского, которого отец Иоанн очень чтил. Духовные дети батюшка с его благословения также вели строгий пост. понедельник и вторник ничего не вкушали. В среду причащались и вкушали хлеб, который батюшка раздавал по окончании обедни. В четверг ничего не вкушали, в пятницу причащались и вкушали хлеб с чаем. В субботу причащались и вкушали вареное что-то без елея. В воскресенье причащались и вкушали вареное с елеем. Таким образом они проводили пост. В конце поста, как передавала одна его духовная дочь, она уже переставала ощущать вес своего тела. Такая была в ней легкость и радость духовная по молитвам пастыря. Наступала Пасха, самый радостный праздник. Накануне во дворе храма въезжало 4-5 подвод с провизией. После торжественного праздничного богослужения отец Иона Христосовался с каждым, кто был в храме, раздавал пасхальные подарки. Сохранились воспоминания одного из паломников из Москвы. Вот как он описывает богослужение батюшки во святую Четыридесятницу. «С трепетом и радостью переступил я порог маленькой Свято-Николаевской церкви. Было еще около половины седьмого утра, а в храме было людей много. После я узнал, что во всю Четыридесятницу двери храма не закрываются ни днем, ни ночью. Народ остается в церкви на всю ночь. Ночью в храме читается псалтирь. В 12 часов ночи отец Иона совершает полуношницу, читает коленопреклоненный акафист страстям Господним. В субботу читает акафист Божьей Матери. В воскресенье Пресвятой Троицы. Служба оканчивается в 2 часа ночи. Народу бывает полный храм. Батюшка всем молящимся раздает по куску черного хлеба. Приезжие бедняки только и питаются этим благословенным хлебом. Остатки хранят, как святыню, дорожа благословением дорогого батюшки. Когда я переступил порог храма, на меня повеяло чем-то небесным, святым. Я чувствовал себя, как среди древних христиан, которые собирались по ночам в катакомбах или подземных храмах на молитву. Вот вышел из алтаря отец Иона, стал прикладываться к иконам, изображая на себе крестное знамение широким крестом с глубоким поясным поклоном. Приложившись к святым иконам, он стал совершать проскомидию. На клиросе чтец начал читать утренние молитвы. С благоговением я смотрел на батюшку. Я не мог отвести глаз от его кроткого, изможденного подвигами лица. Мир небесный, покой, непреклонная сила и мощь души отражались в каждой черте его лица. По окончании утренних молитв отец Иона вышел на амвон и стал читать канон Пресвятой Троицы, который он читает каждое воскресенье. Умиление, надежда, вера, упование, глубокое благоговение слышались в том трогательном чтении. Читая, отец Иона как бы беседует, разговаривает с Пресвятой Троицей и Божьей Матерью, как они бы здесь перед ним находятся, а не там где-то, в недосягаемой для нас выси. На клиросе певчие пели ирмосы канона, хорошо спетые певчие пели стройно, искренне, воодушевленно. Никогда не забуду я охватившего меня молитвенного чувства, когда певчие, выйдя из клироса на середину храма, стали петь после троичного канона «Достойно есть, яко воистину». И что это было за пение? Чувством страха Божия, чувство торжества и победы над грехом слышалось в этом дивном торжественном пении. Вместе с певчими пел и сам отец Иона, пели многие, стоящие в храме. Все как бы слились сердцем и устами в словословии Господа. Мне хотелось слушать это чудное словословие без конца. Но вот пение закончилось. Все певчие подходят к образу Божьей Матери вместе с отцом Ионой, преклоняют колени и поют «О, Всепетая Мать!». Отец Ионы, как и все люди, угодившие Богу, питают особую любовь к Божьей Матери и заповедуют всем прибегать к ее всесильному предстательству. После канона начали звонить к литургии. На проскомидии просфор было так много, что их приносили сюда большими корзинами. И подумал я, здесь, в Отце Ионе, научишься, как надо христианину подавать просфоры на проскомидию о здравии и о покоении. Я смотрел, как Отец Иона долго-долго вынимал частицы и поминал о здравии и о покоении. Началась литургия, молитвенный дух Отца Ионы передавался и проникал в сердца певчих и всего народа. В храме была такая тишина, как будто весь народ замер для здешней жизни, как будто его не было совсем в храме, а слышались только возгласы Отца Ионы и пение певчих. Постепенно молитвенный дух все усиливался. Не забуду никогда молитвенного чувства, охватившего меня под влиянием великого этого молитвенника. Стоя в алтаре, мне казалось, что здесь небо соединилось с землей, и вместе с находящимися в храме людьми славословят Господа ангелы и все святые. Вспомнил я тогда слова отца Иоанна Кронштадтского, который говорил: «Священник есть звено, соединяющее небо с землей. Во время пения тебе поем, когда бывает приложение даров, душа моя наполнилась священным страхом и вместе с тем неизреченной радостью и умилением». По окончании литургии отец Иона стал раздавать всем антидор. На клиросе в это время пели очень протяжно и умилительно 33-й псалом: «Благословлю Господа на всякое время». Когда отец Иона раздавал антидор, подвели страждущую беснованием 18-летнюю девицу Елену Мазур, приезжавшую с глубокой веры к отцу Ионе из Минской губернии, деревни Заполье. Она не хотела брать антидор. Отец Иона говорит ей: «Посмотри на меня». Как только она взглянула на лицо отца Ионы, то по ее словам почувствовала, как некая сила осенила ее, и внутреннее томительное и мучительное чувство исчезло. После сего она несколько раз причащалась отца Ионы и совершенно выздоровела. Раздав антидор, отец Иона вышел на середину храма и стал совершать освящение воды, которое он совершал каждое воскресенье. Молящиеся стали подавать массу записок, сколько глубокой веры слышится в каждом молитвенном слове отца Ионы. Во время освящения воды впереди держали еще одну бесноватую женщину, которая выкрикивала страшные, богохульные слова. Отец Ионы оборачивается к бесноватой и говорит: «Замолчи». «Не замолчу», — отвечает бесноватая. «А я тебе говорю, замолчи». «Не замолчу», — отвечает бесноватая. «Я тебе приказываю, замолчи», — в третий раз говорит отец Ионы. «Не замолчу», — повторяет бесноватая, но все-таки притихла. Кончился молебен, отец Иона погружает крест в воду и из креста льет воду в рот и на голову бесноватой. И чудное дело, бесноватая успокоилась, присмирела и встала в сторону. После всех подошла к кресту успокоившаяся, страждущая бесноватая. Когда отец Иона окропил ее святой водой, она воздела вверх руки и проговорила: «Слава тебе, Господи, Боже мой, слава тебе». Когда все приложились к кресту, отец Иона сделал перед царскими вратами образ Божьей Матери, земной поклон, а певчие громогласно запели: «Владычица, прими молитвы раб твоих и избави нас от всякие нужды и печали». Окончил службу, но молящиеся не расходились, несмотря на то, что было уже половина первой. Иногда служба заканчивалась и позже. Не хотелось уходить из храма, так было отрадно на душе. Меня пригласили в странноприимницу, где был приготовлен обед. Странноприимница находилась тут же, с правой стороны храма. Это длинный одноэтажный каменный дом, внутри устроены в два ряда нары. Посреди, немного справа, через всю комнату, стоят длинные столы. Другой стол стоит впереди, поперек комнату. Там обыкновенно сидит отец Ионы и певчие. Иона пригласил меня сесть вместе с собой. Перед трапезой пропели «Отче наш». Во время трапезы пели духовные песни. Такие трапезы отец Иона устраивает каждое воскресенье в праздничные дни. Здесь можно видеть и священника, и иеромонаха, и купца, и простолюдина. Нечто подобное было в первые века христианства, когда устраивались так называемые вечери любви, когда у множества уверовавших было одно сердце, одна душа, и всех все было общее. Мне казалось, что я учтился в святой первохристианской семье, которая во главе со своим отцом пела победные, священные, великие гимны. По окончании трапезы и молитвы я вышел вслед за отцом Ионой во двор. По дороге отца Иону останавливали богомольцы разными просьбами. Мать подводит дочь против благословения на вступление в монастырь, вдовица с сиротами. Всех выслушивает батюшка, никого не оставляет без слов утешения. Я после узнал, что без благословения отца Ионы никто из его почитателей никакого важного дела не предприятия. Мне не хотелось уходить отсюда. Казалось, я бы остался здесь навсегда, до конца дней моих. Все напоминает древние времена первых христиан. Это чувствуют все, кому приходилось хоть раз побывать у отца Ионы. Скажу о себе, что я был несколько раз в церкви отца Ионы и всегда выходил с обновленной душой, чувством и жаждой лучшей святой жизни. Вот это вот воспоминание одного там приезжего москвича.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.